Над триумфальными воротами у самого выхода сидел со своим учителем другой мальчик-патриций и разговаривал с юношей лет 17, с еле пробивающейся растительностью на лице, но уже одетым в тогу, как взрослый. Юноша был маленького роста, слабого телосложения, с бледным лицом в рамке блестящих черных волос и с большими черными глазами, в которых светился живой ум. Это был Тит Лукреций Кар из благородной римской фамилии, составивший себе впоследствии бессмертное имя своей поэмой «О природе вещей». Другой мальчик, имевший более бравый вид, был 12-летний Кай Лонгин Кассий, сын консула Кассия и также потомок патрицианской фамилии. Он был предназначен судьбой к одной из самых блестящих ролей в истории событий, предшествовавших и сопровождавших падение Римской Республики. Двое юношей вели оживленный разговор. Будущий великий поэт, уже 2 или 3 года посещавший дом консула, открыв в юном Кассии раннее развитие ума и благороднейшее сердце, горячо привязался к нему. Не менее Кассий полюбил Лукреция, с которым его сближали сходство чувств и стремлений, одинаковое презрение к жизни, одинаковые взгляды на людей и богов. Неподалеку от Лукреции и Кассия сидел сын Суллы Фауст, хилый юноша с бледным лицом, испещренным следами недавних ушибов, с рыжими волосами и голубыми глазами. По тщеславному выражению его хитрого лица можно было угадать, что ему нравится, когда на него указывают, как на сына счастливого диктатора. Между тем на арену уже выступили гладиаторы-ученики и сражались с похвальным усердием, мнимо геркулесовскими палицами и деревянными мечами, в ожидании прибытия консулов и Суллы, доставившего римлянам это удовольствие. Пока шло это безобидное сражение, которым никто не интересовался, кроме разве старых легионеров и отставных гладиаторов, ветеранов, выдержавших сотни битв, в громадном амфитеатре вдруг раздались оглушительные, почти единодушные рукоплескания. «Да здравствует Помпей! Да здравствует Помпей Великий!» — кричали тысячи голосов. Вошедший в цирк Помпей занял место на платформе Опидиума, около весталок, уже сидевших на своих местах в ожидании кровавого зрелища, которое нравилось даже и этим девам, посвятившим себя служению целомудренной богине. Помпей поднялся с места и грациозно поклонился, посылая толпе воздушные поцелуи в знак признательности за овацию. Гнею Помпею было в это время около 28 лет. Он был высокого роста и богатырского сложения, с густой шапкой черных волос, спускавшихся почти до бровей, из-под которых властно глядели большие черные глаза, не отличавшиеся, однако, выразительностью и подвижностью. Строгие и резкие черты его красивого лица и могучие формы тела производили впечатление мужественной красоты. И однако при внимательном изучении этой неподвижной физиономии вряд ли кто усмотрел бы в ней признаки возвышенных идей и способности на великие дела, хотя этот человек в продолжении 20 лет играл первую роль в Римской империи. 25-летним юношей он одержал победы в Африке, и сам Сулла в припадке необъяснимого благодушия дал ему прозвище «Великого». Но как бы кто ни смотрел на Помпея и на его счастье, дела и заслуги, несомненно, что при появлении его в Большом цирке 10 ноября 675 года все симпатии римского народа были на его стороне. В 25 лет он уже был увенчан лаврами побед и снискал себе такую популярность среди легионов, закаленных в боях и опасностях, что они провозгласили его императором. Быть может, своей популярностью среди римского народа Помпей был обязан отчасти ненависти римского плебейства к Сулле. Не смея выразить эту ненависть иначе, римляне рукоплескали молодому человеку, который, хотя и считался другом диктатора, но доказал свою способность достигать великих подвигов собственными силами. Вскоре после Помпея прибыли в цирк консулы Публий Сервилий и Аппий Клавдий, срок службы которых на этих постах оканчивался 1 января следующего года. Сервилию, очередная служба которого приходилась на этот месяц, предшествовали ликторы, а за Клавдием же, исполнявшим консульские обязанности в предшествовавшем месяце, следовали люди с пучками прутьев в руках в знак его консульского звания.